Глава 9, в которой пятачок совершенно окружен водой. Дождик лил, лил и лил. Пятачок сказал себе, что никогда за всю свою жизнь, а ему было ужасно много лет, может быть, 3 года, а может быть, даже 4, никогда он еще не видел столько дождя сразу. А дождь лил, лил и лил, с утра до вечера, день за днем.
«Вот если бы, — думал Пятачок, выглядывая из окна, — я был в гостях у Пуха или у Кристофера Робина, или хотя бы у кролика, когда дождь начался, мне было бы все время весело! А то сиди тут один одинешенек и думай, когда он перестанет!»
И он представлял себе, что он в гостях у Пуха, и говорит ему:
«Ты видал когда-нибудь такой дождь?»
А Пух отвечает:
«Ну, прямо ужасно!»
Или он, Пятачок, в свою очередь говорит:
«Интересно, не размыло ли дорогу Кристоферу Робину?»
А Пух отвечает:
«А бедный старый кролик, наверное, смылся из дому».
Конечно, такая беседа — это одно удовольствие. И вообще, какой толк в таких потрясающих вещах, как потопы и наводнения, если тебе не с кем о них поговорить? А было, спору нет, потрясающе интересно. Маленькие сухие канавки, в которые Пятачок бывало так часто лазил, стали ручьями. Ручейки, по которым он бывало шлепал, подвернув штанишки, превратились в потоки, а речка, на берегах которой друзья так весело играли, вылезла из своего ложа, так называют речкину постель, и разлилась так широко, что Пятачок начал беспокоиться, не заберется ли она скоро в его собственное ложе, то есть в его постель.
«Да! Немного страшновато, — сказал он сам себе, — быть очень маленьким существом, совершенно окруженным водой. Кристофер Робин и Пух могут спастись, забравшись на дерево. Кенга может ускакать и тоже спастись. Кролик может спастись, зарывшись в землю. Сова может улететь, а я может спастись... И если будет громко кричать, пока его не спасут. А я вот сижу тут, весь окруженный водой, и совсем-совсем ничего не могу сделать».
Дождь все лил, и с каждым днем вода поднималась немножко выше. И вот она подошла уже к самому окошку, а Пятачок все еще ничего не сделал. И вдруг он вспомнил историю, которую рассказывал ему Кристофер Робин. Историю про человека на необитаемом острове, который написал что-то на бумажке, положил ее в бутылку и бросил бутылку в море. И Пятачок подумал, что если он напишет что-нибудь на бумажке, положит ее в бутылку и бросит в воду, то, может быть, кто-нибудь придет и спасет его. Он обыскал весь дом, вернее, все, что в доме оставалось сухого, и, наконец, он нашел сухой карандаш, кусочек сухой бумаги, сухую бутылку и сухую пробку, и написал на одной стороне бумажки: «Помогите Пятачку, это я», а наобороте: «Это я, Пятачок, спасите, помогите». Потом он положил бумагу в бутылку, как можно лучше закупорил бутылку, как можно дальше высунулся из окна, но так, чтобы не выпасть, и изо всех сил бросил бутылку. «Плюх!» — сказала бутылка и закачалась на волнах. Пятачок следил, как она медленно уплывает, пока у него глаза не заболели, и ему стало порой казаться, что это бутылка, а порой, что это просто рябь на воде. И, наконец, он понял, что больше он ее никогда не увидит, и что он сделал все, что мог, для своего спасения.
«И значит, теперь, — думал он, — кто-нибудь другой должен будет что-нибудь сделать. Я надеюсь, что он сделает это быстро, потому что иначе мне придется плавать. А я ведь не умею!»
Тут он очень глубоко вздохнул и сказал:
«Хочу, чтобы Пух был тут, вдвоем намного веселее!»
Когда дождь начался, Винни-Пух спал. Дождь лил и лил и лил, а он спал и спал и спал. Накануне он очень устал. Как вы помните, Он открыл Северный полюс, и он так гордился этим, что спросил Кристофера Робина, нет ли где еще полюсов, которые медведь с опилками в голове мог бы открыть.
«Есть еще Южный полюс», — сказал Кристофер Робин, «и, по-моему, где-то есть Восточный полюс и Западный полюс, хотя люди почему-то не любят говорить о них».
Услышав это сообщение, Пух очень взволновался и предложил немедленно устроить экспедицию к Восточному полюсу, но Кристофер Робин был чем-то занят с Кенгой, так что Пух отправился открывать Восточный полюс сам. Открыл он его или нет, я забыл. Но он вернулся домой таким усталым, что заснул в самый разгар ужина, спустя каких-нибудь полчаса после того, как сел за стол. И вот он спал и спал и спал. И вдруг он видел сон. Он, Пух, был на Восточном полюсе. И это оказался очень холодный полюс, весь покрытый самыми холодными сортами снега и льда. Пух разыскал пчелиный улей и улегся там спать. Но в улье не хватало места для задних лапок Пуха, и их пришлось оставить снаружи. И вдруг, откуда ни возьмись, пришли дикие буки, обитающие на Восточном полюсе, и они стали выщипывать мех на лапках Пуха, чтобы устроить гнезда для своих малышей. И чем больше они щипали, тем холоднее становилось лапкам. И, наконец, Пух проснулся с криком и обнаружил, что он сидит на стуле, а ноги у него в воде, и вокруг него всюду тоже вода. Он прошлепал к двери и выглянул наружу.
«Положение серьезное», — сказал Пух. «Надо искать спасение».
Он схватил большой горшок с медом и спасся с ним на толстой-притолстой ветке своего дерева, торчавшей высоко-высоко над водой. Потом он опять слез вниз и спасся с другим горшком. А когда все спасательные операции были окончены, на ветке сидел Пух, болтая ногами, а рядом стояло 10 горшков с медом. На другой день на ветке сидел Пух, болтая ногами, а рядом стояли 4 горшка с медом. На третий день на ветке сидел Пух, болтая ногами, а рядом стоял 1 горшок с медом. На четвертый день на ветке сидел Пух, один-одинешенек. И в это самое утро бутылка пятачка проплывала мимо Пуха. И тут с громким криком
«Мед! Мед!»
Пух кинулся в воду, схватил бутылку и по шейку в воде храбро вернулся к дереву и взлез на ветку.
«Жаль, жаль», — сказал Пух, открыв бутылку. «Столько мокнуть и совершенно зря. Погодите, а что тут делает эта бумажка?»
Он вытащил бумажку и посмотрел на нее.
«Это с послания», — сказал он, — «вот что это такое. А вот эта буква «П», да-да-да-да-да-да, а «П», наверное, значит «пух», и значит, это очень важное послание для меня. А я не могу узнать, что оно значит. Надо бы найти Кристофера Робина, или сову, или пятачка, словом, какого-нибудь читателя, который умеет читать все слова, и они мне скажут, про что тут написано». «Только вот плавать я не умею. Жалко!»
И вдруг ему пришла в голову мысль, и я считаю, что для медведя с опилками в голове это была очень хорошая мысль. Он сказал себе.
«Раз бутылка может плавать, то и горшок может плавать. А когда горшок поплывет, я могу сесть на него, если это будет очень большой горшок».
Он взял самый большой горшок и завязал его покрепче.
«У каждого корабля должно быть название», — сказал он. «Значит, я назову свой плавучий медведь».
С этими словами он бросил свой корабль в воду и прыгнул вслед. Некоторое время Пух и плавучий медведь не могли решить вопроса о том, кто из них должен быть сверху, но в конце концов они договорились. Плавучий медведь оказался снизу, а на нем Пух, отчаянно болтавший ногами. Кристофер Робин жил в самом высоком месте леса. Дождь лил и лил и лил, но вода не могла добраться до его дома. И, пожалуй, было довольно весело смотреть вниз и любоваться всей этой водой, но дождь был такой сильный, что Кристофер Робин почти все время сидел дома и думал о разных вещах. Каждое утро он выходил с зонтиком и втыкал палочку в том месте, до которого дошла вода. А на следующее утро палочка уже скрывалась под водой, так что ему приходилось втыкать новую палочку, и дорога домой становилась все короче и короче. На утро пятого дня он понял, что впервые в жизни оказался на настоящем острове. Это, конечно, было очень-очень здорово. И в это самое утро прилетела сова, чтобы узнать, как поживает ее друг Кристофер Робин.
«Слушай, сова, — сказал Кристофер Робин, — да чего здорово! Я живу на острове!»
«Атмосфера да и условия в последнее время были несколько неблагоприятными, — сказала сова.
«Что-что?»
«Дождик был, — пояснила сова».
«Да, — сказал Кристофер Робин, — был».
«Удавить паводка достиг небывалой высоты».
«Кто?»
«Я говорю, воды кдуго-бдого», — пояснила сова.
«Да», — согласился Кристофер Робин, — «очень много».
«Однако перспективы быстро улучшаются. Прогноз показывает...»
«Ты видела пуха?»
«Дед, прогноз...»
«Я надеюсь, он жив и здоров», — сказал Кристофер Робин. «Я немного беспокоюсь о нем. Интересно, а пятачок с ним или нет? Ты думаешь, у них все в порядке, сова?»
«Я полагаю, что все в порядке. Ты погибаешь, подогдос?»
«Знаешь что, сова, погляди, как они там, потому что ведь у пуха опилки в голове, и он может сделать какую-нибудь глупость. А я его так люблю, сова. Понимаешь, сова?»
«Очень хорошо», — сказала сова. «Я отправлюсь. Ведусь немедленно».
И она улетела.
Вскоре она вернулась.
«Пуха там нет», — сказала она.
«Нет?
Он там был. Он сидел до ветки с 9 годышками меда. Но теперь его там нет».
«Пух, дорогой!» — крикнул Кристофер Робин. «Где же ты?»
«Вот где я!» — ответил сзади ворчливый голосок.
«Пух!»
— они кинулись обниматься.
«Как ты сюда попал, Пух?» — спросил Кристофер Робин, когда он смог снова заговорить.
«На корабле!» — сказал Пух гордо. «Я получил очень важное послание в бутылке, но так как мне попала в глаза вода, я не мог его прочитать и привез его тебе на своем корабле».
С этими гордыми словами он передал Кристоферу Робину послание.
«Это же от пятачка!» — закричал Кристофер Робин, прочитав послание.
«А про пуха там ничего нет?» — спросил медвежонок, заглядывая Кристофер Робину через плечо.
Кристофер Робин прочел послание вслух.
«Ах, так все эти пы были пятачки, а я думал, это были пухи».
«Надо его немедленно спасать. Я-то думал, что он с тобой, Пух. Сова, ты можешь его спасти на спине?»
«Не думаю», — отвечала сова после длительного размышления. «Сомнительно, чтобы спидная мускулатура была в состоянии...»
«Тогда полети к нему сейчас же и скажи, что спасение приближается, а мы с Пухом подумаем, как его спасти, и придем, как только сможем. Ой, сова, только ради бога не разговаривай, лети скорее!»
И все еще думая о том, что она хотела сказать, сова улетела.
«Ну вот, Пух, — сказал Кристофер Робин, — где твой корабль?»
«Надо сказать, — объяснил Пух Кристоферу по дороге к берегу, — что это не совсем обыкновенный корабль. Иногда это корабль, а иногда это вроде несчастного случая, смотря по тому».
«Смотря почему?»
«Ну, потому, наверху я или внизу, на нем или под ним».
«Ну, а где он?»
«Вот», — сказал Пух, гордо указывая на плавучего медведя.
Да, это было совсем не то, что Кристофер Робин ожидал увидеть. И чем больше он глядел на плавучего медведя, тем больше он думал о том, какой же храбрый и умный медведь Винни-Пух. Но чем больше Кристофер Робин думал об этом, тем скромнее глядел Пух в землю, стараясь сделать вид, что это не он.
«Но только он слишком маленький для нас обоих», — сказал Кристофер Робин грустно.
«Для нас троих, считай, пятачка».
«Ну, значит, он еще меньше. Винни-Пух, что же нам делать?»
И тут медвежонок Винни-Пух, Д.П., друг пятачка, П.К., приятель кролика, О.П., открыватель полюса, У.И. и Н.Х., утешитель И.А., И.А. и находитель хвоста. Одним словом, наш Винни-Пух сказал такую мудрую вещь, что Кристофер Робин смог только вытаращить глаза и открыть рот, не понимая, неужели это тот самый медведь с опилками в голове, которого он так давно знает и любит.
«Мы поплывем в твоем зонтике», — сказал Пух. «Мы поплывем в твоем зонтике», — сказал Пух. «Мы поплывем в твоем зонтике», — сказал Пух.
«Да, Кристофер Робин вдруг понял, что это возможно. Он открыл свой зонтик и опустил его на воду. Зонтик поплыл, но закачался. Пух влез в него. И он было уже хотел сказать, что все в порядке, когда обнаружил, что не все. И после непродолжительного купания он вброд вернулся к Кристоферу Робину. Потом они оба сели в зонтик, и зонтик больше не качался.
«Мы назовем это судно «Мудрость Пуха», — сказал Кристофер Робин.
И «Мудрость Пуха» на всех парусах поплыла в юго-восточном направлении, время от времени плавно вращаясь. Представьте себе, как обрадовался Пятачок, когда наконец увидел корабль. Потом долгие годы он любил думать, что был в очень большой опасности во время этого ужасного потопа. Но единственная опасность угрожала ему только в последние полчаса его заключения, когда сова уселась на ветку и, чтобы его морально поддержать, стала рассказывать ему длиннейшую историю про свою тетку, которая однажды по ошибке снесла гусиное яйцо, и история эта тянулась и тянулась, совсем как эта фраза, пока Пятачок, который слушал сову, высунувшись в окно, потеряв надежду на спасение, начал засыпать и, естественно, стал помаленьку вываливаться из окна. Но, по счастью, в тот момент, когда он держался одними только копытцами задних ног, сова громко вскрикнула, изображая ужас своей тетки и ее крик, когда она, тетка, обнаружила, что яйцо было действительно гусиное, и Пятачок проснулся и как раз успел юркнуть обратно в окно и сказать: «Ах, как интересно! Да что вы говорите!» Словом, вы можете себе представить его радость, когда он увидел славный корабль «Мудрость Пуха». Капитан Кристофер Робин, первый помощник Винни Пух, который плыл ему на выручку, а Кристофер Робин и Винни Пух в свою... Ну, эта история здесь, по сути дела, кончается. А я так устала от этой последней фразы, что тоже не прочь бы кончить, но никак нельзя не рассказать о том, что было позже. Потому что позже, когда все высохло, и все ручейки в лесу стали опять маленькими и хорошенькими, и вода в тихих сонных лужицах только грезила о великих делах, которые она совершила, Кристофер Робин устроил торжественный вечер в честь своего друга Винни-Пуха и в честь славного дела, которое он, Винни-Пух, совершил. Это был чудесный вечер. В лесу был накрыт длинный-предлинный стол, и на одном председательском месте в конце стола сидел Кристофер Робин, а на другом председательском месте в другом конце стола сидел сам Винни-Пух. А на остальных местах сидели гости — Пятачок, и Кролик, и Ая, и Кенга, и Ру, и Сова. А кругом в траве расположились родственники и знакомые кролика всех сортов и размеров, начиная с тех, на которых вы иногда нечаянно наступаете, и кончая теми, которые иногда нечаянно залетают вам в глаз, и терпеливо ждали, что кто-нибудь из гостей заговорит с ними, или что-нибудь уронит, или хотя бы спросит у них, который час. И, конечно, все-все-все славно угостились. А потом... Кристофер Робин произнес хвалебную речь в честь того, кто совершил славное дело, и сказал, что для него, для того, кто это дело совершил, приготовлен большой подарок. Но так как он не сказал, кто именно совершил славное дело, считая, что все и так это знают, то и Ая вдруг по ошибке принялся торжество на свой счет. И ослик понял свою ошибку только тогда, когда подарок, большая очень красивая коробка, были вручены тому, кто действительно это дело совершил, то есть Винни-Пуху. Винни-Пух принял подарок и сказал спасибо, и все столпились вокруг него, крича наперебой.
«Открывай скорее!»
«Чего там есть?» «А я знаю, что там!»
И так далее. А когда Винни-Пух открыл коробку, поскорей, но все-таки не разрезав, а развязав ленточку, ведь она всегда вдруг может понадобиться, все так и ахнули, а сам Винни чуть не упал от радости, потому что это оказалась специальная коробка с чудеснейшим набором карандашей. Там были карандаши, помеченные в честь Винни-Пуха, и карандаши, помеченные НВ, в честь неустрашимого Винни-Пуха, и еще карандаши, помеченные ВВ, в честь... выручательного Винни, потому что ведь это он выручил пятачка. И еще там была машинка для точки карандашей и красная резинка, которая очень хорошо стирает все, что вы написали неправильно. И потом линейка, и синие карандаши, и красные карандаши, и даже зеленые и красно-синие, совсем как у взрослых. И все это было для Пуха. И, по-моему, он все это вполне заслужил. А вы как считаете? Глава 10, в которой для Иа-Иа строят дом на пуховой опушке. Однажды, когда Винни-Пуху делать было совершенно нечего, он подумал, что все-таки надо бы чем-нибудь заняться. Вот он решил заглянуть к Пятачку и посмотреть, чем занимается Пятачок. Шел снег, и Винни плелся по белой-белой лесной тропинке и думал, что, наверное, Пятачок сейчас греет ножки у огня. Но, к своему удивлению, он увидел, что дверь дома Пятачка открыта, и чем дольше он смотрел туда, тем больше убеждался, что Пятачка там нет.
«Он ушел из дому», — грустно сказал Пух. «Вот в чем дело. Поэтому его и нет дома. Придется мне прогуляться одному и самому обдумать все это. Обидно, досадно».
Но сначала он решил все-таки, чтобы окончательно удостовериться, постучать очень-очень громко. И, ожидая, пока Пятачок не ответит, он прыгал, чтобы согреться. И вдруг в его голове внезапно зазвучал шум. И он показался Винни хорошим шумом, который может, пожалуй, многим понравиться.
«Иду вперед, терлим-бомбом, и снег идет, терлим-бомбом, хоть нам совсем, совсем не по дороге. Но только вот, терлим-бомбом, скажите от, терлим-бомбом, скажите от, чего так зябнут ноги?» «Тогда я вот что сделаю», — сказал Винни-Пух. «Я сделаю так. Просто сперва пойду домой и посмотрю, который час, и, может быть, надену шарф. А потом я пойду, навещу Иа и спою ему эту шумелку!»
Винни побежал домой. И по дороге он был так занят шумелкой, которую ведь надо было окончательно отделать перед тем, как спеть ее Иа, что когда он внезапно увидел перед собой Пятачка, уютно устроившегося в его лучшем кресле, Пух смог только почесать в голове и впасть в глубокое раздумье. В чьем же доме он находится?
«Ой, Пятачок!» — сказал он. «А я думал, тебя нет дома».
«Нет!» — сказал Пятачок. «Это тебя нет дома, Пух!»
«Пожалуй, правильно», — сказал Пух. «Во всяком случае, одного из нас нет дома».
И он посмотрел на часы, которые вот уже третью неделю показывали без 5:11.
«Ура, ура! Уже почти 11!» — сказал Пух радостно. «Как раз пора чем-нибудь подкрепиться!»
И Винни-Пух полез в буфет.
«А потом мы пойдем гулять и споем мою шумелку, Иа», — добавил он.
«Какую шумелку?»
«Ну да, песню, которую мы собираемся спеть, Иа», — объяснил Пух.
Спустя полчаса, когда Пух и Пятачок отправились в путь, часы к их утешению все еще показывали без 5:11. Ветер утих, и Снежок, которому надоело вертеться, пытаясь поймать самого себя за хвост, тихонько спускался вниз. И каждая снежинка сама отыскивала себе место для отдыха. Порой этим местом оказывался нос Винни-Пуха, а порой нет. И спустя немного времени у Пятачка вокруг шеи появился белый шарф, и за ушками у него было так снежно, как еще никогда в жизни.
«Пух!»
— сказал он, наконец, слегка помявшись, потому что ведь ему не хотелось, чтобы Пух подумал, что он сдается.
«Я вот о чем подумал!» «А что, если мы сейчас пойдем домой и поучим как следует твою песню? Поупражняемся, а потом споем ее я. Завтра или... или, например, как-нибудь в другой раз, когда мы его случайно встретим».
«Это очень хорошая мысль, Пятачок», — сказал Пух. «Мы будем сейчас повторять шумелку по дороге. Но только дома ее повторять не стоит, потому что это специальная дорожная шумелка для снежной погоды, и ее надо петь по дороге, когда идет снег».
«Обязательно?» — тревожно спросил Пятачок.
Да, ты сам увидишь, пятачок, если послушаешь, потому что она вот как начинается. Иду вперед, терлим-бам-бам.
Терлим, что? — спросил пятачок.
«Бом-бом!» — сказал Пух. «Я вставил это, чтобы она была пошумелочней, и снег идет терлим-бом-бом, хоть нам!»
«А ты разве не сказал? Иду вперед!»
«Да, но вперед был впереди!»
«Впереди терлим-бом-бома?»
«Это же был другой терлим-бом-бом!» — сказал Винни-Пух, уже несколько сбитый с толку.
И он запел снова.
«Иду вперед, терлим-бом-бом, и снег идет, терлим-бом-бом, хоть нам совсем не по дороге. Но только вот, терлим-бом-бом, скажите, от терлим-бом-бом, скажите, отчего так зябнут ноги?»
Он спел шумелку так, по-новому, от начала до конца. И, пожалуй, так она стала еще лучше. И, окончив, Винни замолчал в ожидании, что пятачок скажет, что из всех дорожных шумелок для снежной погоды, которую он когда-либо слышал, это... «Самое лучшее!» Пятачок после долгого и серьезного размышления высказал свое мнение.
«Пух!» — сказал он задумчиво. «По-моему, не так ноги, как уши!»
К этому времени они уже подходили к унылому месту, где жил Иа. И так как у пятачка за ушками все еще было очень снежно, и ему это начинало надоедать, они свернули к небольшой сосновой рощице и присели на калитку. Теперь снег на них не падал, но все еще было очень холодно, и чтобы не замерзнуть, они спели шумелку Пуха 6 раз от начала до конца. Пятачок исполнял все терлим-бом-бомы, а Пух — все остальное. Причем оба в нужных местах колотили по изгороди палочками. Вскоре им стало гораздо теплее, и они смогли продолжать разговор.
«Я сейчас думал, — сказал Пух, — и думал я вот о чем. Я думал про Иа».
«А что? Ты думал про Иа?»
«То, что ведь бедному Иа негде жить».
«Негде, негде, — согласился пятачок».
«У тебя есть дом, пятачок, и у меня есть дом, и это очень хорошие дома. И у Кристофера Робина есть дом, и у совы, и у Кенги, и у кролика тоже есть дома. И даже у родственников и знакомых кролика тоже есть дома, или что-нибудь в этом роде. А у бедного Иа нет совсем ничего. И вот что я придумал. Давай построим ему дом!»
«Это замечательная мысль!» — сказал пятачок. «А где мы его построим?»
«Мы построим его здесь, — сказал Пух, — на опушке этой рощицы. Тут нет ветра, и тут я об этом подумал. Мы можем назвать это место Пухова опушка. И мы построим для Иоанна Пуховой опушки дом Иа».
«Ой, кстати, там за рощей я видел груду палочек, — сказал пятачок. Там их навалена целая куча, ну прямо целая гора!»
«Спасибо, пятачок. То, что ты сказал, будет нам очень полезно, и за это я бы мог назвать это место Пухово-Пятачковой опушкой, если бы Пухова опушка не звучала лучше. Но только она звучит лучше потому, что пушистей, и значит, больше похожа на опушку».
Они слезли с изгороди и отправились за палочками. Кристофер Робин все это утро провел в комнате, путешествуя в Африку и обратно. И он как раз сошел с корабля и подумал:
«Интересно, какая сейчас на улице погода?»
Как вдруг в его дверь постучал никто иной, как Иа.
«Здравствуй, Иа!» — сказал Кристофер Робин, открыв дверь и выйдя на двор. «Как ты себя чувствуешь?»
«Снег все идет», — мрачно сказал Иа.
«Да, да».
«И мороз».
«Да?»
«Да», — сказал Иа. «Однако...» — добавил он, немного просветлев. — «Землетрясений у нас в последнее время не было».
— «Что случилось, Иа?»
— «Ничего, Кристофер Робин, ничего существенного. Ты, конечно, не видел где-нибудь здесь дома или чего-нибудь в этом роде».
— «Какого дома?»
— «Простого дома».
— «А кто там живет?»
— «Я живу. По крайней мере, я думал, что я там живу. Но, по-видимому, я там не живу. Ну что ж, в конце концов, не у всех же должны быть дома».
«Ой, я не знал, я всегда думал...»
«Не знаю, в чем тут дело, Кристофер Робин, но из-за всего этого снега и тому подобного, не говоря уже о сосульках и всем прочем, Сейчас в поле часа в 3 утра. Не так жарко, как думают некоторые. Не сказать, чтобы там было душно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да, жаловаться на духоту не приходится. Никак не приходится.
По правде говоря, Кристофер Робин, продолжал Иа громким шепотом, строго между нами, совершенно секретно, если никому не говорить, там холодно.
Ой, Иа!
И я сказал себе, ведь остальные, пожалуй, огорчатся, если я замерзну. Правда, у них ни у кого нет ума, в голове у них только опилки, да и те, очевидно, попали туда по ошибке, и они не умеют думать. Но если снег будет идти еще 6 недель или в этом духе, даже кто-нибудь из них может сказать себе, «Пожалуй, Иа, не так уж жарко сейчас, 3 утра». А потом он захочет это проверить, а еще потом ему станет очень грустно.
«Ой, Иа!» — сказал Кристофер Робин, которому уже стало очень грустно.
— Я не имел в виду тебя, Кристофер Робин. Ты не такой. Словом, все это я клоню к тому, что я построил себе дом возле своей маленькой рощицы.
— Правда построил? Как замечательно!
— Действительно замечательно, — продолжал я самым унылым тоном. — Представляется мне то, что когда я утром уходил, он был там, а когда я вернулся, его там не было. Вообще, это все вполне понятно. В конце концов, это был всего лишь дом Иа. Но все-таки я несколько обескуражен.
Кристоферу Робину некогда было особенно удивляться. Он уже забежал в свой дом и моментально натянул теплую шапку, теплые ботинки и теплое пальто.
«Мы сейчас пойдем и выясним это», — сказал он Иа.
«Иногда, — сказал Иа, — когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек другой, который им не нужен, и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Вот я и думаю, что если мы заглянем...»
«Пошли, пошли!» — сказал Кристофер Робин.
Они пошли очень быстро, и поэтому они очень быстро пришли на ту опушку рощи, где не было дома Иа.
«Ну вот!» — сказал я. «Не осталось ни единой палочки!» Конечно, жаловаться не приходится, ведь остался весь этот снег, с которым я могу делать все, что я хочу.
Но Кристофер Робин не слушал Иа, он прислушивался к чему-то другому.
— Ты слышишь? — спросил он Иа.
— А что там такое? Кто-то смеется.
— Слушай!
Они прислушались, и они услышали ворчливый басок, напевавший, что и он идет, и снег идет, хотя им совсем-совсем не по дороге, и чей-то тоненький голосок, успевавший вовремя терлим-бом-бомкать.
— Это пух! — радостно сказал Кристофер Робин.
— Вероятно, — сказал Иа.
— И еще пятачок! — взволнованно сказал Кристофер Робин.
— Возможно, — сказал Иа. — Кто нам сейчас действительно нужен, это хорошая ищейка.
Слова песни неожиданно изменились.
«Наш дом готов!» — пел бас.
«Терлим-бум-бум!» — пел писклявый голосок.
«Прекрасный дом!»
«Терлим-бум-бум!»
«Я сам охотно жил бы в нем!»
«Терлим-бум-бум!» «Пух!» — закричал Кристофер Робин.
Певцы замолчали.
«Это Кристофер Робин!» — в восторге сказал Пух.
«Он на той стороне! Там, где мы взяли палочки!» — сказал Пятачок.
«Побежали!» — сказал Пух.
Они слезли с забора и помчались по опушке вокруг рощи, и всю дорогу Пух издавал приветственные возгласы.
«Эй! А тут Иа!» — сказал Пух.
Когда они с Кристофером Робином кончили обниматься, он толкнул локтем Пятачка, а Пятачок толкнул локтем его. И они подумали, какой это приятный сюрприз.
«Здравствуй, Иа!»
«И тебе желаю того же, медвежонок Пух. А по четвергам вдвое», — уныло сказал Иа.
Не успел Пух спросить, почему по четвергам, как Кристофер Робин начал рассказывать грустную историю пропавшего дома Иа. Пух и Пятачок слушали, и глаза у них становились все больше и больше.
«Где, ты говоришь, он был?» — спросил Пух.
«Как раз тут», — сказал Иа.
«Он был сделан из палочек?»
«Да!»
«Ох!» — сказал Пятачок.
«Что?» — сказал Иа.
«Я просто сказал «ох!»» — нервно ответил Пятачок, и чтобы не подавать виду, что он смутился, раз-другой терлимбом бомкнул так беззаботно, как только мог.
«А ты уверен, что это был дом?» — спросил Пух. «Я хочу сказать, ты уверен, что как раз тут был дом?»
«Конечно, уверен», — сказал Иа. Он пробормотал про себя. «Ни тени ума нет у некоторых».
«В чем дело, Пух?» — спросил Кристофер Робин.
Сказал Пух, — «дело в том, — сказал он, — ну, дело в том, — сказал Пух, — понимаешь, — сказал Пух, — как бы вам сказать, — сказал Пух».
И тут что-то, видимо, подсказало ему, что он не очень хорошо объясняет дело, так что он снова толкнул Пятачка локтем.
«Как бы вам сказать?
— поспешно сказал Пятачок.
— Только теплее!
— добавил он после долгого размышления.
— Что теплее?
— На той стороне рощи, где стоит дом Иа.
— Мой дом? — спросил Иа. — Мой дом был здесь.
— Нет!
— твердо сказал Пятачок. — Он на той опушке.
— Потому что там теплее, — сказал Пух.
— Но я хочу знать...
— Пойдем и посмотрим,
— просто сказал Пятачок, приглашая всех идти за ним. Они вышли на опушку, и там стоял дом Иа, с виду уютный-приуютный.
«Вот он!» — сказал Пятачок.
«Внутри не хуже, чем снаружи!» — с гордостью сказал Пух.
Иа вошел в дом и снова вышел.
«Странное явление!» — сказал он. «Это мой дом, и я сам построил его там, где я говорил». Так что, очевидно, его сдуло сюда ветром. Видимо, ветер перенес его прямо через рощу и тут опустил. И он стоит здесь целый и невредимый. Пожалуй, местами он даже лучше.
Гораздо лучше!
Хором сказали Пух и Пятачок.
Вот вам пример того, что можно сделать, если не полениться, сказал Иа. Тебе понятно, Пух? «Тебе понятно, Пятачок? Во-первых, смекалка, а во-вторых, добросовестная работа. Ясно? Вот как надо строить дом!» — гордо закончил Иа.
Все попрощались со счастливым хозяином дома, и Кристофер Робин пошел обедать со своими друзьями, Пухом и Пятачком. По дороге друзья рассказали ему об ужасной ошибке, которую они совершили — и когда он кончил смеяться, все трое дружно запели дорожную шумелку для снежной погоды и пели ее всю дорогу, причем Пятачок, который все еще был немного не в голосе, только терлим-бом-бомкал.
«Конечно! Кажется, что терлим-бом-бомкать легко!» — сказал Пятачок про себя. «Но далеко не каждый и с этим сумеет справиться!»
Глава 11, в которой в лес приходит тигра и завтракает. Винни-Пух внезапно проснулся в полночь и насторожился. Потом он встал с постели, зажег свечку и подошел к буфету, проверить, не пытается ли кто-нибудь туда залезть. Но там никого не было. Так что он, успокоенный, вернулся обратно, задул свечку и лег в постель. И тут он снова услышал подозрительный звук, тот самый, который его разбудил.
— Это ты, Пятачок? — спросил Пух.
Но это был не он.
— Входи, Кристофер Робин! — сказал Пух.
Но Кристофер Робин не вошел.
«Завтра расскажешь, я», — сказал Пух сонным голосом.
Но звук продолжался.
«Ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура»,
— говорил неизвестно кто, и Пух вдруг почувствовал, что ему, в общем, совершенно не хочется спать.
«Что это может быть такое?» — подумал он. «У нас в лесу бывает множество всяких звуков, но этот какой-то странный. Это и не пение, и не сопение, и не хрипение». Это даже не тот звук, который издаешь перед тем, как прочитаешь вслух стихи. Это какой-то незнакомый шум, и шумит какой-то незнакомый зверь. А главное, Он шумит у самой моей двери. Очевидно, надо встать и попросить его перестать.
Винни встал с постели и открыл дверь.
«Привет!» — сказал он, обращаясь неизвестно к кому.
«Привет!» — ответил неизвестно кто.
«Ох!» — сказал Пух. «Привет!»
«Привет!»
«А это ты?» — сказал Пух. «Привет!»
«Привет!» — сказал чужой зверь.
Недоумевая, до каких пор этот обмен приветствиями может продолжаться. Пух как раз собирался сказать «привет» в четвертый раз, но подумал, что, пожалуй, не стоит. И вместо этого он спросил.
«А кто это?»
«Я?» — отвечал голос.
«Правда?» — сказал Пух. «Ну тогда входи».
Тут неизвестно кто вошел, и при свете свечи он и Пух уставились друг на друга.
«Я Пух!» — сказал Винни-Пух.
«А я Тигра!» — сказал Тигра.
«Ох!» — сказал Пух.
«Ведь он никогда раньше не видел таких зверей».
«А Кристофер Робин знает про тебя?»
«О, конечно, знает!» — сказал Тигра.
«Ну, — сказал Пух, — сейчас полночь, и это самое подходящее время, чтобы лечь спать. А завтра утром у нас будет мед на завтрак. Тигры любят мед?»
«Они все любят!» — весело сказал Тигра.
«Тогда, раз они любят спать на полу, я пойду опять лягу в постель», — сказал Пух. «А завтра мы займемся делами. Спокойной ночи!»
И он лег в постель и поскорее заснул. Первое, что он увидел утром, проснувшись, — это был Тигра, который сидел перед зеркалом, уставившись на свое отражение.
«Доброе утро!» — сказал Пух.
«Доброе утро!» — сказал Тигра. «Смотри-ка, тут есть кто-то точь-точь как я, а я думал, я только один такой».
Пух вылез из постели и начал объяснять, что такое зеркало. Но едва он дошел до самого интересного места, Тигр сказал.
«Минуточку! Извини, пожалуйста, но там кто-то лезет на твой стол! Вора-вора-вора-вора-вора-вора-вора-вора-вора-вора!»
Проворчал он, ухватив угол скатерти, стащил ее на пол, завернулся в нее три раза, перекатился на другой конец комнаты и после отчаянной борьбы высунул голову из-под скатерти и весело спросил.
«Ну, кто победил? Я!»
«Это моя скатерть!» — сказал Пух,
начиная развертывать Тигру.
«Никогда бы не подумал, что ее так зовут!» — сказал Тигра.
«Ее стелют на стол, и на нее потом все ставят».
«А тогда зачем она старалась укусить меня, когда я не смотрел?»
«Не думаю, чтобы она очень старалась», — сказал Пух.
«Она старалась», — сказал Тигра. «Ну где ей со мной справиться?»
Пух расстелил скатерть на столе, поставил большой горшок меду на скатерть, и они сели завтракать. Как только они сели, Тигра набрал полный рот меду и поглядел на потолок, склонив голову на бок. Потом послышалось чмоканье, удивленное чмоканье и задумчивое чмоканье, и чмоканье, означающее «интересно, что же это нам такое дали?» А потом он сказал очень решительным голосом.
«Тигры не любят меда!»
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» — сказал Пух, стараясь показать, что его это ужасно огорчило. «А я-то думал, что они любят все!»
«Все, кроме меда!» — сказал Тигра.
Сказать по совести, Винни-Пуха это было довольно приятно, и он поспешно сообщил Тигре, что как только он, Пух, справится со своим завтраком, они пойдут в гости к Пятачку, и, может быть, он угостит их желудями.
«Спасибо, Пух!» — сказал Тигра. «Потому что как раз желуди тигры любят больше всего на свете!»
И вот после завтрака они отправились в гости к Пятачку. И Пух по дороге объяснял, что Пятачок очень маленькое существо и не любит, когда на него наскакивают, так что он, Пух, просит Тигру не очень распрыгиваться для первого знакомства, а Тигра, который всю дорогу то прятался за деревьями, то вдруг выскакивал из засады, стараясь поймать тень Пуха, когда она не смотрела, отвечал, что тигры наскакивают только до завтрака, а едва они съедят немного желудей, они становятся тихими и вежливыми. Так они незаметно дошли до дверей Пятачка и постучали. «Здравствуй, Пух!» — сказал Пятачок.
«Здравствуй, Пятачок! А это Тигра!»
«Правда?»
— спросил Пятачок, отъезжая на стуле к противоположному краю стола.
«А я думал, тигры не такие большие!»
«Ого! Это ты не видал больших!» — сказал Тигра.
«Они любят желуди!» — сказал Пух. «Поэтому мы и пришли!» потому что бедный тигр до сих пор еще совсем не завтракал.
Пятачок подвинул корзинку с желудями тигре и сказал:
«Угощайтесь, пожалуйста!»
А сам крепко прижался к Пуху и, почувствовав себя гораздо храбрее, сказал:
«Так ты тигра! Ну-ну!»
почти веселым голосом. Но тигр ничего не ответил, потому что рот у него был набит желудями. Он долго и громко жевал их, а потом сказал:
«Мимет, мамумей!»
А когда Пух и Пятачок спросили:
«Что-что?»
он сказал:
«Мимите!»
и выбежал на улицу. Почти в ту же секунду он вернулся и уверенно объявил:
«Тигры не любят желудей!» «А ты говорил, они любят все, кроме меда», — сказал Пух.
«Все, кроме меда и желудей!» — объяснил тигра.
Услышав это, Пух сказал:
«А-а-а! Понятно!»
А Пятачок, который был, пожалуй, немного рад, что тигры не любят желудей, спросил:
«А как насчет чертополоха?»
«Чертополох?» — сказал тигра.
«Тигры действительно любят больше всего-всего на свете!»
«Тогда пойдем навестим Иа!»
— предложил Пятачок. Все трое отправились в путь. Они шли и шли и шли, и, наконец, пришли в тот уголок леса, где находился Иа-Иа.
«Здравствуй, Иа!» — сказал Пух. «Вот это тигра!»
«Кто вот это?» — спросил Иа.
«Вот это!»
— в один голос объяснили Пух и Пятачок, а тигр улыбнулся во весь рот и ничего не сказал. Иа обошел вокруг тигры два раза. Сначала с одной стороны, потом с другой.
«Как вы сказали, это называется?» — спросил он, закончив осмотр.
«Тигра!»
«Угу», — сказал Иа.
«Он только что пришел!» — объяснил Пятачок.
«Угу», — повторил Иа.
Он некоторое время размышлял, а потом сказал:
«А когда он уходит?»
Пух стал объяснять Иа, что тигра — большой друг Кристофера Робина, и он теперь всегда будет жить в лесу. А Пятачок объяснял тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть Иа, всегда такой угрюмый. А Иа-Иа объяснил Пятачку, что наоборот, сегодня утром он необыкновенно весел. А тигра объяснял всем и каждому, что он до сих пор еще не завтракал.
«Ох! Так и знал, что позабуду», — сказал наконец Пух. «Тигры всегда едят чертополох. Вот почему мы пришли к тебе в гости».
«Спасибо, Пух. Очень-очень тронут твоим вниманием».
«Ой, Иа, я не хотел сказать, что мы не хотели тебя видеть».
«Понятно, понятно. Словом, ваш новый полосатый друг хочет позавтракать. Вполне естественно. Как вы говорите, его зовут?»
«Тигра».
«Ну тогда пойдем сюда, тигра».
Иа проводил тигру к самому колючему кусту чертополоха и для верности показал на него копытом.
«Этот кустик я берег для своего дня рождения», — сказал он. «Но в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он тут, а завтра его нет. Пожалуйста, тигра, угощайся».
Тигр сказал спасибо и неуверенно покосился на Пуха.
«Это и есть чертополох?» — шепнул он.
«Да!» — сказал Пух.
«Тот, который тигры любят больше всего на свете?»
«Совершенно верно!» — сказал Пух.
«Понятно!» — сказал тигра.
И он храбро откусил большущую ветку и громко захрустел ею. В ту же секунду он сел на землю и сунул лапу в рот.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — сказал он.
«В чем дело?» — спросил Пух.
«Жжется!» — пробормотал тигра.
«Кажется, — сказал я, — ваш друг проглотил пчелу».
Друг Пуха на секунду перестал трясти головой. Он пытался вытрясти колючки и объяснил, что тигры не любят чертополоха.
«Тогда зачем было портить такой отличный экземпляр?» — сурово спросил Иа.
«Но ведь ты сам говорил, — начал Пух, — ты говорил, что тигры любят все, кроме меду и желудей».
«И чертополоха! — крикнул тигра,
который в это время бегал с высунутым языком, описывая огромные круги. Пух грустно посмотрел на него.
«Что же мы будем делать?» — спросил он Пятачка.
Пятачок знал, что ответить. Он сказал, не задумываясь, что нужно пойти к Кристоферу Робину.
«Вы найдете его у Кенги», — сказал Иа.
Потом он подошел поближе к Пуху и сказал громким шепотом.
«Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место? Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки, прихоть, можно сказать, но у всех у нас есть свои маленькие капризы».
Пух важно кивнул и позвал тигру.
«Пошли, мы сейчас пойдем к Кенги. Уж у нее обязательно найдется для тебя куча всяких завтраков».
Тигр закончил последний круг и подбежал к Пуху.
«Жжется!» — объяснил он широко и приветливо, улыбаясь. «Пошли!» — и побежал первым.
Пух и Пятачок медленно побрели за ним. По дороге Пятачок ничего не говорил, потому что он не мог ни о чем думать. А Пух ничего не говорил, потому что он думал о новом стихотворении. И когда он все хорошенько обдумал, он начал.
«Что делать с бедным тигрой? Как нам его спасти? Ведь тот, кто ничего не ест, не может и расти. А он не ест ни меду, ни вкусных желудей, ну ничего, чем кормят порядочных людей. Он даже отказался жевать чертополох, чем вызвал в нашем обществе большой переполох. Так что же нам делать с тигрой, как нам его спасти? Ведь тигре очень нужно немного подрасти».
«Да он ведь и так уже очень большой!» — сказал Пятачок.
«На самом деле он еще не очень большой».
«Ну, он кажется очень большим, просто огромным!»
Пух, услышав это, задумался и пробормотал про себя.
«Не знаю я, сколько в нем метров и литров и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными кажутся нам!» «Теперь стихотворение закончено», — сказал он. «Тебе оно нравится, Пятачок?»
«Все, кроме литров», — сказал Пятачок. «По-моему, они тут ни к чему».
«А они обязательно хотели встать сзади метров», — объяснил Пух. «Вот я их и впустил туда, чтобы отвязаться. Вообще, это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят».
«Этого я не знал», — сказал Пятачок.
Тигр тем временем весело прыгал впереди, поминутно возвращаясь, чтобы спросить, сюда идти. И вот, наконец, показался домик Кенги, и там был Кристофер Робин. Тигр бросился со всех ног к нему.
«Ах, это ты, тигра!» — сказал Кристофер Робин. «Я знал, что ты где-нибудь тут».
«А я сколько всего нашел в лесу!» — с гордостью сказал тигра. «Я нашел Пуха, и Пятачка нашел, и еще Ига нашел, а вот завтрака я нигде не нашел».
Пух и Пятачок подошли к Кристоферу Робину, обнялись с ним и рассказали, в чем дело.
«Ты, наверное, знаешь, что тигр любит?» — спросил Пух.
«Если я очень постараюсь, я, наверное, вспомню», — сказал Кристофер Робин. «Но я думаю, что тигра сам знает».
«Я знаю!» — сказал тигра. «Они любят все на свете, кроме меда и желудей. И еще как эти жгучки называются?»
«Чертополох».
«Да, и еще кроме этих!»
«Ну что же, ладно, уж Кенга накормит тебя завтраком».
Они вошли в дом. И когда крошка Ру сказал
«Здравствуй, Пух!» и «Здравствуй, Пятачок!» по одному разу и «Здравствуй, Тигра!»
два раза, потому что это очень забавно звучало, и кроме того, ведь он никогда еще так не здоровался, они рассказали Кенге, зачем они пришли, и Кенга очень ласково сказала:
«Ну что ж, милый тигра, загляни в мой буфет и посмотри, что там тебе понравится».
Ведь Кенга сразу поняла, что хотя с виду тигр очень большой, он также нуждается в ласке, как и крошка Ру.
«А можно мне тоже поглядеть?» — сказал Пух,
который уже начал чувствовать себя немножко одиннадцатичасно. И, получив согласие, он разыскал небольшую банку сгущенного молока. Что-то, видимо, подсказало ему, что тигры не любят сгущенного молока, и он тихонечко унес банку в уголок. Но чем больше тигр совал то свой нос, то лапу то в одну, то в другую банку, тем больше он находил вещей, которые тигры не любят. И когда он перерыл весь буфет и нашел все, что там было, и оказалось, что он ничего этого есть не может, он спросил Кенгу:
«Что же теперь будет?»
Но Кенга, и Кристофер Робин, и Пятачок все стояли вокруг крошки Ру, уговаривая его принять рыбий жир. И Ру говорил:
«Может, не надо?»
А Кенга говорила:
«Ну-ну, милый Ру, вспомни, что ты мне обещал».
«Что это там такое?» — шепнул тигр Пятачку.
«Это ему лекарства дают!» — сказал Пятачок. «Витамины! Он их ненавидит!»
Тигр подошел поближе и наклонился над спинкой кресла Ру. И вдруг он высунул язык, послышалась громкая буль-буль, и, подскочив от удивления, Кенга вскрикнула «Ох!» и ухватила ложку как раз в ту секунду, когда она уже исчезала в пасти тигры. Ложку она спасла, но рыбий жир исчез.
«Господи, тигра милый!» — сказала Кенга.
«Он мое лекарство принял! Он мое лекарство принял! Он принял мое лекарство!»
В восторге запищал Ру, решивший, что это отличная шутка. Тут тигр посмотрел на потолок, закрыл глаза, и язык его пошел ходить кругами вокруг мордочки на тот случай, если что-нибудь осталось снаружи. Затем его озарила умиротворенная улыбка, и он сказал:
«Так вот, что тигры действительно любят!»
Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин. Иногда, когда Кенга считала, что ему нужно подкрепиться, он вместо лекарства принимал ложку-другую кашки, которой завтракал Ру.
«Ну, я лично считаю!» — говаривал в таких случаях Пятачок Пуху. «Я лично считаю, что он и так достаточно крепкий!»
Глава 12, в которой кролик очень занят, и мы впервые встречаемся с пятнистым «Сейчас вернусом». Все предвещало, что у кролика опять будет очень занятой день. Едва успев закрыть глаза, кролик почувствовал, что сегодня все от него зависит, и все на него рассчитывают. Это был как раз такой день, когда надо было, скажем, написать письмо, подпись «Кролик». День, когда следовало все проверить, все выяснить, все разъяснить и, наконец, самое главное — что-то организовать. В такое утро непременно надо было забежать на минутку к Пуху и сказать:
«Ну что ж, отлично, тогда я передам Пятачку».
А затем к Пятачку и сообщить:
«Пух считает, но лучше я сначала загляну к сове».
Начинался такой день, как бы вам сказать, командирский день, когда все говорят: «Да, кролик, хорошо, кролик, будет исполнено, кролик», и вообще ожидают дальнейших распоряжений. Кролик вышел из дому и, принюхиваясь к теплому весеннему ветру, размышлял о том, с чего начать. Ближе всех к нему был дом Кенги, а в доме Кенги был Ру, который умел говорить: «Да, кролик, и хорошо, кролик, пожалуй, лучше всех в лесу». Но, увы, в последнее время там безотлучно находился еще один зверь, непослушный и неугомонный тигра. А он, как известно, был такой тигра, который всегда сам лучше вас все знает, и если вы говорите ему, куда надо идти, он прибегает туда первым. А когда вы туда доберетесь, его и след простыл, и вам даже некому гордо сказать: «Ну вот, мы у цели».
«Нет, к Кенге не надо», — задумчиво сказал кролик, подкручивая усики.
И, желая окончательно удостовериться в том, что он туда не идет, он повернул налево и побежал примехонько к дому Кристофера Робина.
«Что ни говори, — твердил кролик про себя, — Кристофер Робин надеется только на меня. Он, конечно, любит Пуха и Пятачка, и Иа, я тоже, но у них у всех в голове опилки, это ясно. Он уважает сову, потому что нельзя не уважать того, кто умеет написать слово «суббота», даже если он пишет его неправильно. Но правильнописание — это еще не все. Бывают такие дни, когда умение написать слово «суббота» просто не считается. А Кенга слишком занята крошкой Ру, а крошка Ру слишком маленький, а тигр слишком непослушный. Так что, когда наступает ответственный момент, надеяться можно только на меня. Я пойду и узнаю, в чем ему нужно помочь, и тогда я ему, конечно, помогу. Сегодня как раз день для таких занятий».
Он весело перескочил на другой берег реки и вскоре оказался в районе, где жили его родственники и знакомые. Сегодня их было, кажется, еще больше обыкновенного. Кивнув одному другому ежу, поздороваться с ними за руку было, понятно, некогда. Небрежно бросив доброе утро еще кое-кому и снисходительно приветствовав самых маленьких словами «Ах, это вы!», кролик махнул им всем лапкой и скрылся. Все это вызвало такое волнение и восхищение среди родственников и знакомых, что некоторые представители семейства козявок, включая Сашку-букашку, немедленно направились в дремучий лес и полезли на деревья, надеясь, что они успеют забраться на верхушку до того, как это, что бы оно там ни было, случится, и они смогут все как следует увидеть. Кролик несся по опушке дремучего леса, с каждой минутой все больше чувствуя важность своей задачи, и, наконец, он прибежал к дереву, в котором жил Кристофер Робин. Он постучал в дверь. Он два раза окликнул Кристофера Робина. Потом он отошел немного назад и, заслонив лапкой глаза от солнца, еще покричал, глядя на верхушку. Потом он зашел с другой стороны и опять покричал: «Эй, и слушай, и это кролик!» Но ничего не произошло. Тогда он замолчал и прислушался. И все замолчало и прислушалось вместе с ним. И в освещенном солнцем лесу стало тихо-тихо. И потом вдруг где-то в невероятной вышине запел жаворонок.
— Обидно, — сказал кролик. — Он ушел.
Он снова повернулся к зеленой двери, просто так, для порядка, и собирался уже идти, чувствуя, что утро совершенно испорчено, как вдруг заметил на земле листок бумаги. В листке торчала булавка. Очевидно, он упал с двери.
— Ага! — сказал кролик, снова приходя в хорошее настроение. — Мне опять письмо!
Вот что там говорилось. — Ушел — сейчас вернусь. — Занят — сейчас вернусь. К.Р.
— Ага! — повторил кролик. — Надо немедленно сообщить остальным!
И он с важным видом двинулся в путь. Ближе всего отсюда жила сова, и кролик направил свои стопы по дремучему лесу к дому совы. Он подошел к двери совы, позвонил и постучал, потом снова постучал и опять позвонил. Словом, он звонил и стучал, стучал и звонил до тех пор, пока, наконец, наружу не высунулась голова совы и не сказала: —
«Убирайся, я предаюсь размышлениям. Ах, это ты?»
Сова всегда так встречала гостей.
«Сова», — сказал кролик деловито, — «у нас с тобой есть мозги, у остальных — опилки. Если в этом лесу кто-то должен думать, а когда я говорю «думать», я имею в виду думать по-настоящему, то это наше с тобой дело».
«Да», — сказала сова, — «я этим и занималась».
«Прочти вот это».
Сова взяла у кролика записку Кристофера Робина и посмотрела на нее в некотором замешательстве. Она, конечно, умела подписываться «сова» и умела написать «суббота» так, что вы понимали, что это не вторник, и она довольно неплохо умела читать, если только ей не заглядывали через плечо и не спрашивали ежеминутно. «Ну так что же?» Она все это умела, но...
«Ну так что же?» — спросил кролик.
«Да, — сказала сова очень умным голосом, — я понимаю, что ты имеешь в виду, несомненно».
«Ну так что же?»
«Совершенно точно, — сказала сова, — вот именно, — и после некоторого размышления добавила, — если бы ты не зашел ко мне, то я должна была бы сама зайти к тебе».
«Почему? — спросил кролик.
«По этой самой причине, — сказала сова, надеясь, что, наконец, она сумеет что-нибудь выяснить».
«Вчера утром, — торжественно произнес кролик, — я навестил Кристофера Робина. Его не было. К его двери была приколота записка».
«Это самая записка?»
«Другая. Но смысл ее был тот же самый. Все это очень странно».
«Подозрительно, — сказала сова, снова уставившись на записку.
На минуту ей, неизвестно почему, показалось, что что-то случилось с носом Кристофера Робина.
«Что же ты сделал?»
«Ничего».
«Это самое лучшее», — ответила мудрая сова.
Но она с ужасом ожидала нового вопроса, и он не заставил себя долго ждать.
«Ну так что же?» — повторил неумолимый кролик.
«Конечно, это совершенно неоспоримо!» — пробормотала сова.
С минуту она беспомощно открывала и закрывала рот, не в силах ничего больше придумать. И вдруг ее осенило.
«Скажи, где кролик?» — сказала она. «Что говорилось в первой записке? Только точно, это очень важно. От этого все зависит. Повтори снова, снова».
«Да то же самое, что и в этой, честное слово!»
Сова посмотрела на кролика, борясь с искушением спихнуть его с дерева. Но, сообразив, что это всегда успеется, она еще раз попыталась выяснить, о чем же все-таки идет разговор.
«Подошу повторить точный текст», — сказала она, словно не обратив внимания на то, что сказал кролик.
«Да там было написано «Ушел, сейчас вернусь». То же самое, что и здесь, только здесь еще добавлено «Занят, сейчас вернусь».
Сова с облегчением вздохнула.
«Да вот», — сказала сова, — «вот теперь наше положение стало яснее».
«Да, но каково положение Кристофера Робина?» — сказал кролик. «Где он сейчас? Вот в чем вопрос».
Сова снова поглядела на записку. Конечно, столь образованной особе ничего не стоило прочитать такую записку «Ушел, сейчас вернусь, занят, сейчас вернусь». А что тут еще могло быть написано?
«По-моему, дорогой мой кролик, довольно ясно, что произошло», — сказала она. «Кристофер Робин куда-то ушел, сейчас вернусь. Он и этот сейчас вернусь сейчас чем-то заняты. Ты за последнее время встречал у нас в лесу каких-нибудь сейчас вернусов?»
«Сказал кролик, — «я как раз хотел у тебя узнать, как они выглядят».
«Ну, — сказала сова, — пятидесяты или это двояты, да сейчас вернусь, это просто... по крайней мере, — сказала она, — он больше всего похож на... ну, конечно, — продолжала она, — это сильно зависит от... ну, — сказала сова, — садовым я плохо представляю себе их, — закончила она чистосердечно».
«Большое спасибо», — сказал кролик.
И он помчался к Винни-Пуху. Еще издалека он услышал какой-то загадочный шум. Он остановился и прислушался. Производил этот шум Винни-Пух. А шум был вот какой.
«Загадочный шум. Опять ничего не могу я понять. Опилки мои в беспорядке. Везде и повсюду, опять и опять, меня окружают загадки. Возьмем это самое слово «опять». Зачем мы его произносим, когда мы свободно могли бы сказать «а шесть, и а семь, и а восемь»? Молчит этажерка, молчит и тахта. У них не добьешься ответа. Зачем эта хта? Обязательно та. А жерка, как правило, это. Собака кусается. Что ж, не беда. Загадочно то, что собака... хотя и кусается, но никогда себя не кусает, однако. Ой, если бы мог я все это понять, опилки пришли бы в порядок, а то мне загадочно хочется спать от всех этих трудных загадок».
«Здорово, Пух!» — сказал кролик.
«Здравствуй, кролик!» — сказал Пух сонно.
«Это ты сам додумался?»
«Да, вроде как сам», — отвечал Пух. «Не то чтобы я умел думать», — продолжал он скромно. «Ты ведь сам знаешь, но иногда на меня это находит».
«Угу», — сказал кролик,
который никогда не позволял ничему находить на него, а всегда все находил и хватал сам.
«Так вот, дело вот в чем. Ты когда-нибудь видал пятнистого или травоядного сейчас вернулся у нас в лесу?»
«Нет, — сказал Пух, — Ника, нет, вот тигру я видел сейчас».
«Он нам ни к чему».
«Да, — сказал Пух, — я и сам так думал».
«А пятачка ты не видел?»
«Да, — сказал Пух, — я думаю, он сейчас тоже ни к чему», — продолжал он сонно.
«Но это зависит от того, видел он кого-нибудь или нет».
«Он меня видел, — сказал Пух».
Кролик присел было рядом с Пухом на землю, но, почувствовав, что это умаляет его достоинство, снова встал и сказал.
«Если сформулировать нашу задачу, то ее можно изложить так. Что Кристофер Робин делает теперь по утрам?»
«Что он делает?»
«Да-да. Можешь ты мне рассказать, что он делает по утрам в последнее время? Требуется свидетельство очевидца за последние несколько дней».
«Да, — сказал Пух, — мы вчера с ним вместе завтракали возле шести сосен. Я сделал такую маленькую корзиночку, просто небольшую, но подходящую корзиночку, такую порядочную, солидную корзиночку, полную...»
«Да-да», — сказал кролик, — «все понятно, но я имею в виду более позднее время. Ты видел его когда-нибудь от 11 до 12 часов дня?»
«Ну, — сказал Пух, — в одиннадцать часов, понимаешь, я обычно захожу домой. У меня в это время там кое-какие дела».
«А в 11:45?»
«Ну, — начал Пух, —
в 11:30?»
«Да, — сказал Пух, — в 11:30 или немножко попозже я обычно вижусь с ним».
И тут, задумавшись об этом, Пух вдруг вспомнил, что он действительно давно не видел Кристофера Робина в это время. После обеда — да, вечером — да, перед завтраком — да, сразу после завтрака — да, а потом действительно, ну, Пух, скоро увидимся. И Кристофер Робин исчезает на все утро.
«Вот то-то и оно!» — сказал кролик. «Куда?»
«Ну, может быть, он ищет что-нибудь».
«Что?» — спросил кролик.
«А я как раз собирался это сказать», — сказал Пух. Потом он добавил. «Ну, может быть, он ищет этого...»
«Пятнистого или травоядного сейчас вернуса?»
«Да», — сказал Пух. «Одного из них, если он не на месте».
Кролик строго посмотрел на Винни-Пуха.
«Кажется, толку от тебя немного», — сказал он.
«Нет», — сказал Пух, — «но я стараюсь», — добавил он смиренно.
Кролик поблагодарил его за старание и сказал, что он должен навестить Иа. И Пух, если хочет, может пойти с ним. Но Пух, который чувствовал, что на него находит новый куплет шумелки, сказал, что он подождет Пятачка.
«Всего хорошего, кролик!»
И кролик ушел. Но случилось так, что первым встретил Пятачка как раз кролик. Пятачок встал в этот день очень-очень рано и решил нарвать себе букетик фиалок. И когда он нарвал букет и поставил его в вазу посреди своего дома, ему внезапно пришло в голову, что никто ни разу в жизни не нарвал букета фиалок для Иа. И чем больше он думал об этом, тем более он чувствовал, как грустно быть ослом, которому никто никогда в жизни даже не нарвал букета фиалок. И он снова помчался на лужайку, повторяя про себя: «Иа, фиалки!» А потом: «Фиалки, Иа, Иа!» Чтобы не забыть. Такой уж сегодня был день. Пятачок нарвал большой букет и побежал рысцой к тому месту, где обычно пасся Иа, по дороге нюхая фиалки и чувствуя себя необыкновенно счастливым. «Здравствуй, Иа!» — начал Пятачок немного нерешительно, потому что Иа был чем-то занят. Иа поднял ногу и помахал Пятачку, чтобы он уходил.
«Завтра», — сказал Иа, — «или послезавтра».
Пятачок подошел поближе посмотреть, в чем дело. Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья палочка лежала поперек них. Пятачок подумал, что это, наверное, какая-нибудь западня.
«Ой, Иа!» — снова начал он. «Я как раз...»
«Это маленький Пятачок?» — сказал Иа, не отрывая взор от своих палочек.
— Да, Иа, и я!
— Ты знаешь, что это такое?
— Нет, — сказал Пятачок.
— Это...
— О! О! — сказал Пятачок.
— Какое «о»? — Это «а», — строго сказал Иа. — Ты что, не слышишь? Или ты думаешь, что ты образованнее Кристофера Робина?
— Да! — сказал Пятачок. — Нет! — быстренько поправился он и подошел еще поближе.
— Кристофер Робин сказал, что это «а», значит, это и будет «а», во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит, — добавил Иа сурово.
Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки.
— А ты знаешь, что означает «а», маленький Пятачок?
— Нет, Иа, не знаю.
«Оно означает учение, оно означает образование, науки и тому подобные вещи, о которых ни Пух, ни ты не имеете понятия. Вот что означает «а».
«О!» — снова сказал Пятачок. «И я хотел сказать «да ну!»» — поспешно пояснил он.
«Слушай меня, маленький Пятачок, в этом лесу толчется масса всякого народа, и все они говорят: ну, Иа — это всего лишь Иа, он не считается,
Они разгуливают тут взад и вперед и говорят «Ха-ха!» Но что они знают про букву «А»? Ничего, для них это просто три палочки. Но для образованных, заметь себе, это маленький пятачок, для образованных я не говорю о пухах и пятачках. Это знаменитая и могучая буква «А». «Да, это тебе не такая вещь», — добавил он, — «про которую каждый знает, чем это пахнет».
Пятачок смущенно спрятал за спину фиалки и оглянулся в поисках помощи.
«А вот и кролик!» — сказал он радостно. «Здравствуй, кролик!»
Кролик с важным видом подошел поближе, кивнул Пятачку и сказал «Привет, Иа!» тоном, ясно говорившим, что спустя не более двух минут он скажет всего хорошего.
«Иа, у меня к тебе только один вопрос. Что это делает Кристофер Робин в последнее время по утрам?»
«Что я сейчас вижу перед собой?» — сказал Иа, не поднимая глаз.
«Три палочки», — не задумываясь, ответил кролик.
«Вот видишь», — сказал Иа Пятачку. Потом он повернулся к кролику. «Теперь я отвечу на твой вопрос», — торжественно сказал он.
«Спасибо», — сказал кролик.
«Что делает Кристофер Робин по утрам? Он учится, он получает образование, он обалдевает. По-моему, он употребил именно это слово. Но, может быть, я и заблуждаюсь. Он обалдевает знаниями. В меру своих скромных сил я также, если я правильно усвоил это слово, обалделаю то же, что и он. Вот это, например, буква...»
«Буква А», — сказал кролик. «Но не очень удачная. Ну ладно, я должен идти и сообщить остальным».
Я посмотрел на свои палочки, а потом на Пятачка.
«Как сказал кролик? Что это такое?» — спросил он.
«А?» — сказал Пятачок.
«Это ты ему сказал?»
«Нет, я не говорил. Я думаю, что он сам знает».
«Он знает? Ты хочешь сказать, что какой-то кролик знает букву А?»
«Да, я! Он очень умный, кролик-то!»
«Умный», — сказал Иа с презрением,
изо всех сил наступив копытом на свои три палочки.
«Образование», — с горечью сказал Иа,
прыгая на своих палочках. Их стало уже шесть.
«Что такое наука?» — спросил Иа.
Легая палочки, их было уже 12, так что они взлетели в воздух.
«Какой-то кролик все это знает! Ха!»
«Я думаю!» — начал Пятачок робко.
«Не надо!» — сказал Я-Я.
«Я думаю! Фиалки довольно милые!» — сказал Пятачок.
Он положил перед Иа свой букет и умчался. На следующее утро записка на двери Кристофера Робина гласила: «Я ушел, сейчас вернусь. К.Р.» Вот почему все обитатели леса, за исключением, конечно, пятнистого или травоядного «сейчас вернуся», отныне знают, чем Кристофер Робин занимается по утрам.